говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. Программу этого часа откроет чтение и краткое объяснение Святого Богослужебного Евангелия субботы 4-й седмицы Великого Поста. У нашего микрофона, как всегда, будет протоиерей Александр Шаргунов, настоятель храма во имя святителя и чудотворца Николая в Пыжах. Затем в эфир выйдет еще одна цикловая передача «Лествица. Путь духовного восхождения». Главный редактор нашей радиостанции Николай Бульчук беседует с иереем Сергием Генченковым, клириком Никольского храма села Никулино Истринского района Московской области по книге преподобного Иоанна Лествичника. Сегодня в эфире передача 10.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Марка, 31 зачало, глава 7, стихи с 31 по 37. Выйдя из пределов Тирских и Сидонских, Иисус опять пошел к морю Галилейскому через пределы Десятиградия. Привели к нему глухого косноязычного и просили его возложить на него руку. Иисус, отведя его в сторону от народа, вложил персты свои в уши ему и, плюнув, коснулся языка его, и, возрев на небо, вздохнул и сказал ему: «Еффафа», то есть «отверзись». И тотчас отверзся у него слух, и разрешились узы его языка, и стал говорить чисто. И повелел им не сказывать никому, но сколько он не запрещал им, они еще более разглашали, и чрезвычайно дивились и говорили: «Все хорошо делает, и глухих делает слышащими, и немых говорящими». Этот рассказ об исцелении глухого косноязычного о нас. Сколько таких глухих косноязычных в нашем мире? Сколько людей, лишенных слуха и осмысленного слова? Обратим внимание, как совершается исцеление, и увидим, что в нем раскрывается не только чудотворная сила Господа. Оно помогает нам лучше понять таинство нашего богословия, а также таинство Церкви, которым мы получили доступ с принятием крещения. Выйдя из пределов Тирских и Сидонских, Иисус опять пошел к морю Галилейскому. Господь идет в языческую Финикию через голландские высоты. Этот долгий путь позволяет ему заняться обучением своих апостолов. Тем временем молва о великом целителе шла впереди него в земле язычников. Вот почему к нему привели глухонемого для исцеления. Будучи глухим, он не мог слышать о нем. Будучи косноязычным, он не мог требовать исцеления. Но сердобольные души позаботились, чтобы привести его. Все просят Господа возложить руку на больного. Господь отводит глухонемого в сторону от толпы и говорит ему слово, которое могло бы исцелить на любом расстоянии. Но Господь производит с больным удивительные действия. Он вложил персты свои в уши ему и, плюнув, коснулся языка его. И затем, подняв взор к небу, вздохнул, взывая к силе Бога Отца, и сказал это простое и глубокое слово: «Еффафа, отверзись». Исцеление совершается мгновенно, но Господь тотчас же запрещает разглашать о нем. Христос не магический целитель, и речь идет о более глубоком исцелении. но невозможно, чтобы свидетели этого чуда удержали его в себе. Сам глухонемой, обретший голос, не мог молчать. Может быть, кого-то из наших современников могут шокировать эти предельно простые действия Христа при исцелении. Персты в уши и слюна на язык. Нельзя ли было придумать что-нибудь более изящное? Недостаточно ли было его слова? Несомненно, слова было бы достаточно, но эти действия Господа исполнены высокого значения. Христос — Слово, привечное Слово Божие, но это Слово, которое стало плотью. Слово Отчие воплотилось, чтобы видимым образом явить нам благость Отца. Он говорит страждущему человеку одно слово — «Еффафа» — «Отверзись», и воплощает это слово в действии, в прикосновении к его ушам. Чудо исцеления совершается благодаря этому телесному присутствию Христа, в котором обитает вся полнота Божества телесно. Потому исцеление не просто физическое. Глухонемой начинает слышать и говорить, но это также духовное исцеление, ибо исцеленный возвещает чудеса Божии. Вся человеческая личность Христа — также таинство, видимое и действенное знамение силы Божией. Это чудо внезапно освещает смысл таинств, которые мы принимаем в церкви. Что такое таинство? Многие из нас, наверное, затрудняются ответить на этот вопрос. Однако ответ прост. Это действие священника, который во имя Христова, благодатью Духа Святого, продолжает совершать то, что совершал Христос на дорогах Палестины, прощать грехи, избавлять от страданий и смерти. Во имя Отца, аминь, и Сына, аминь, и Святаго Духа, аминь. Говорит священник, совершая крещение. Но требуется также исполненное значение простое действие — погружение крещаемого в купель с водою. Если бы он произносил только эти слова, не погружая крещаемого в воду, таинство было бы недействительно. Если бы он погружал в воду, не произнося этих слов, было бы то же самое. И в каждом церковном таинстве звучит это «Еффафа, отверзись», чтобы открылись наши сердца навстречу Богу и людям, чтобы развязался наш язык в благодатных молитвах и в проповеди любви и истины миру, и чтобы наши святые слова соединялись с нашей жизнью, с нашими действиями, точно выражающими их. Блажен человек, который с самого рождения употребляет дар слуха языка для общения со Христом. И чрезвычайно дивились и говорили: «Все хорошо делает». Не таким ли было определение Бога о Своем творении в самом начале? И увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма. Когда Христос пришел, исцеляя людей и даруя им спасение, Он начал заново дело творения. Вначале все было хорошо, но грех человека все исказил, и теперь Христос возвращает божественную красоту миру, обезображенному человеческим грехом.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Преподобный Иоанн Синайский. Лествица. Беседы о духовном восхождении. У нашего микрофона клирик Никольского храма села Никулино Истринского района Московской области иерей Сергий Генченков. Дорогие братья и сестры, мы вновь с иереем Сергием Генченковым продолжаем раскрывать смыслы первой степени творения преподобного Иоанна Синайского, лествичника, лествица. Мы закончили на предыдущих стихах, а говорили мы, я напомню, о первой степени, которая называется «О отречении от мирского жития». 15 стих мы сейчас разберем. Читается он в подлиннике так, у святителя Игнатия Брянчанинова. «Будучи позваны Богом и Царем, пойдем усердно, чтобы нам, как кратковременным, не оказаться во время смерти бесплодными и не погибнуть от глада. Будем благоугождать Господу, как угождают воины Царю, ибо по вступлении в военные звания с особенной строгостью взыскивается служба». Ну, отец Сергий, во-первых, непонятно здесь, как не оказаться во время смерти бесплодными и не погибнуть от глада. Не погибнуть во время смерти бесплодными и от глада. Это уже взаимоисключающие вещи. Если человек умер, он уже не окажется ни бесплодным и не может погибнуть от глада.
Вот только что предыдущее слово наше закончилось. «Разумевающий да разумеет, что значит сие придочное слово», в другом переводе «гадательное слово». Он продолжает, что если Господь нас и Царь, да, Бог и Царь, тут важно, тут каждое слово важно, что нас позвал, и мы пойдем усердно, или, в другой перевод, усердно устремимся в путь, дабы нам маловременным на земле в день смерти не явиться бесплодными. Вот, ну, такой, видите, два перевода мы специально так сравниваем для того, чтобы максимально точно вот их дополнить, то, что не у всех есть книга перевода святителя Игнатия, поэтому преподобный Макарий, у него свой перевод, тоже 19 века. Вот обратим внимание, маловременным или коротковременным. Ну, это же ясно, что Господь нас позвал, и мы пойдем усердно, потому что мы коротковременные. Вообще непонятно, как жизнь проходит. Дни лукавят суть, как говорит святой апостол Павел. И жить как бессмертные – это такое любимое занятие людей на земле – это жить как бессмертные. Как будто бы и смерти нет. Вот память смертная – это добродетель, о которой мы будем в перспективе говорить еще, величайший добродетель. Она затмевается как бы отсутствием смерти. И даже в богословии пытаются вывернуть, что все спасутся там, и что никаких мук вечных там нет, а если они есть, то они все равно временные там и так далее. Пытаются на святых там ссылаться. Целые дискуссии из-за этого разворачиваются. А зачем, спрашивается? Ведь Господь же сказал, пойдут праведники в жизнь вечную, а грешники в муку вечную. Он там не добавлял, что, ну, это я так шучу. Да это все так, ну, не очень серьезно, ну, такой вот любящий же отец. Поэтому хоть вы меня и не любите, а я вас насильно спасу.
Жестоко слово сие, скажу евангельскими словами.
Конечно, жестоко. Господь и сказал, да-да, нет-нет, пусть будут слова ваши. Вариантов не оставил нам. Поэтому, раз уж мы пошли, раз уж вот мы, у нас же отречение от мирского жития, то есть мы ставим себе цель спасения нашей души. Раз мы такую цель поставили, значит, мы соглашаемся на вот эти новые правила нашей игры. Не игры, жизни. Не игра это. Это серьезно. И вот эти игры, как раз наоборот, с Богом, хорошо, что я так и говорил, они, в общем-то, к хорошему ничему не приводят. Потому что Господь сердцеведит. Он точно знает, с каким настроением, в каком состоянии мы к Нему приступаем. И не зря Он дал эту заповедь «Неприемли имени Божие в суета». Потому что сплошь и рядом. А на всякий случай обращаю внимание на это. Так уж, как говорится, мимоходом, ну, такая заповедь Божья отдельно, да? А мы как-то на нее не очень обращаем. Так вот, когда нас позвали, и мы согласились идти, то нам, как кратковременным, оказаться во время пути нельзя бесплодными и не погибнуть от голода. Ну, тут, конечно, не взаимоисключающее, потому что во время смерти, да, мы можем оказаться бесплодными. В чем застану, тому сужу, так говорит Господь. И если мы не приносим плода, вот как то сеянное семя в землю, ну, 30, 60 или 100, если мы ничего этого не приносим, если талант наш мы возвращаем тот закопанный и говорим, вот тебе твое, мы им не пользовались. Мы никуда ничего не отрекались, а мы здесь жили как бессмертные. Для чего мы тут жили? Для того, чтобы получить наслаждение. Для того, чтобы построить здесь рай. Для того, чтобы хорошо есть, долго спать, мягко стелить, не выполнять обещаний. Ну, в общем, достигать того, чего и скот бессловесные не даже измышляют. Ну, горе и скота. Так вот. И действительно, откуда столько зла в мире? Кто его придумал-то, да? Кто его культивирует? Люди, правильно? Да? Люди, которые не согласились, чтобы быть позванными Богом и Царем. Потому что когда ты уже занимаешься своим бревном, тогда тебе уже не до сучков в глазах своих ближних, и тогда уже действительно ты начинаешь размышлять на тему, как бы тебе не оказаться без плода и не погибнуть от голода. Но от голода здесь тоже же, ведь вот этот момент, да, вот именно гибель от голода, она заключается в том, что ты не ешь. Когда ты не ешь, и ты от голода и умираешь. Эту голодовку, между прочим, ты сам объявляешь Богу. Это ты не причащаешься. Это ты не ходишь в храм, это ты, это монахов у них своя, а вот у нас вот так, мы попроще скажем, да? Это ты сам лично не делаешь ничего для того, чтобы тебе не погибнуть, чтобы есть. Тебя вот звали же, да? Вот помним мы Евангелие, Господь звал, приходите все званные. Кто такие званные? Мы с вами, да? Мы помним, да, что много званных. Все званные, точнее, все человечество званное. Вот Господь воскрес и всех позвал. Приходите ко мне, все труждающиеся обремененные, и аз упокою вы. Приходите. Ну, куда вы? Куда приходить? Ну, вот они мы, вот моя церковь, созижду ее, да, на камени. Все, вот, пожалуйста, делайте, что вам говорят, и будете все довольны. И ешьте. Трапеза моя уготована, приходите. Тельцы, упитанные, да, все, пожалуйста, ешьте.
А дальше очень понятно. Будем благоугождать Господу, как угождают воины царю. То есть, по сути, мы уже действительно вступили в военное звание, и с нас поэтому-то и спрашивается со строгостью службы, как пишет преподобный Иоанн.
Совершенно верно. Как именно, да? Вот нас позвали, мы пошли, чтобы благоугождать Господу, как угождают воины царю. Ну, как угождали воины царю? Воины клали жизнь за царя. Нам легко вспомнить нашего великого человека Иоанна Сусанина. Мы еще много можем вспомнить, которые... Вот конкретно «Жизнь за царя». Опера такая есть даже у Глинки. Пожалуйста. Так и называлась «Жизнь царя». А почему? Потому что жизнь царя положить за помазанника Божия – это величайшая добродетель. И сейчас. Да? Сейчас мы понимаем, что спрашивают, за что идти служить в армию. Ну, так, дальше начинают придумывать, что они какие-то, и поэтому я имею моральное право там, да, не служить не, и вообще не, не отдавать ничего, воинский долг. А между прочим, потом, ну так, пользуясь случаем, потом, 23 февраля, через сколько-то лет, когда тебя жена, а лучше дочка, спросит: пап, а почему тебя вот тоже же надо поздравлять как защитника Отечества? Что ты ей ответишь? Как ты будешь ей глаза-то смотреть? Как там со своей грыжей липовой в тылу гужевался, да? Там, по-моему, такая цитата подойдет сюда. Ну, вот это. И все. И поэтому вот этот вопрос – воины. Мы действительно воины. Господь нас в таком качестве и позиционирует. Ему воины нужны. Сначала младенцы. Вот мы недавно в предыдущих стихах читали «чувственные младенцы». Ну, и вот такие духовные младенцы. Но мы сначала младенцы, но это везде так, везде духовное возрастание. И у нас тоже с вами лествица, потому что по ней надо идти. И вот в это духовное возрастание, оно как раз приводит к тому, что человек становится воином. Он учится боевому искусству и потом действительно вступает в битву. Ну, зачем нужны воины, которые не воюют? Ну, или, по крайней мере, не защищают никого. И вот битва эта, она как раз предполагает инструменты, предполагает доспехи, И эти все доспехи и способы ведения борьбы, войны вот этой, а нам апостол Павел совершенно замечательно сказал. Шлем спасения, меч духовный, ну, помните, броню правды облекитесь. Вот. Это очень важно на самом деле, потому что, не зная броду не лезть в воду, не зная, как управляться с мечом, щитом и так далее, то ты не победишь. Даже не знаешь, что щит веры и глагол Божий – это и есть меч. Вот. И этим мечом ты можешь вести не только оборонительную, но и наступательную борьбу.
А дальше вообще непонятно. Будем бояться Господа, как боимся зверей. Ибо я видал некоторых, пошедших для воровства, Бога не убоявшихся, но услышавших в том месте лаяние псов и тотчас оставивших свое намерение. Чего не сделал страх Божий, то учинил страх зверей. То есть, получается, мы призываемся к такому рабскому состоянию. Рабы боятся господина по страху.
Вначале так и есть. А воины... Ну, может, они не особо такие усердные, но когда приходят, вот я помню, даже по своему опыту в учебку приходят люди, которые, как говорится, пороха не нюхали, новобранцы. Конечно, у них еще мозги такие расслабленные, ну, то есть, что они не понимают, куда они попали, и начинает вот это вот как бы разборот. Им нужен как раз такой подход жесткий. И там было, правда, жестко, все очень строго. Раз-два, равняй смирно, делай раз, делай два, ну и так далее. И все выравнивались там. И здесь то же самое. В духовной жизни точно так же, как мы в прошлый раз говорили о преподобном Симеоне Новом Богослове. Вот такое послушание, оно совершенно необходимо. И это не столько рабское, сколько действительно активное нежелание попасть под санкции. Чтобы тебя какими-то плетьми там били батагами, конечно, тебе совершенно это неохота и никак не улыбается. Поэтому ты на всякий случай будешь служить. Если уж ты не боишься Бога, то, по крайней мере, ведь начало премудрости – страх Господень, если ты не боишься, то, по крайней мере, до того, как стать тебе сыном или хотя бы наемником, конечно, ты не можешь не пройти через вот эти ворота рабства. Когда ты понимаешь, что если я вот сейчас не буду ходить в храм по воскресеньям, то просто меня напросто Бог накажет, потому что он хоть и добрый, но он справедливый, объективный, он мне дал заповедь, а я не соблюдаю. Что я буду удивляться, если потом он меня будет наказывать? И хотя бы из страха что-нибудь будет случаться, машина там, не знаю, не заведется, или там что-нибудь сломается, какое-нибудь оборудование на работе, и я буду там что-нибудь выплачивать и так далее, меня уволят, или еще что-нибудь. Ну, так, из такого берем более такого облегченного варианта. Тогда даже из страха и этого на всякий случай я все-таки буду ходить. Все-таки вот на тебе, Господи, вот эти два часа, но только, пожалуйста, можно я вот буду как-то скорби, которые вот, ну, дополнительные хотя бы, я хоть, у меня и так есть, но хотя бы вот не те.
Застрахован буду.
Ну, хотя бы, да. Вот, ну, это такая психология, она вначале, она, можно сказать, неизбежна. А в начале воцерковления, вот так в взрослом возрасте, ну, или когда вот молодежь, юноши, девушки, они тоже, вот у них такое... Тогда хотя бы так.
Да и в более зрелом действует отец Сергий, я по себе знаю.
Ну, в принципе, да, да. Во всяком случае, если ты не боишься Бога, ну, просто вот так вот, да? Ведь страх Божий – это не рабское состояние вообще-то. Страх Божий – это, вот я обычно как говорю, вот жена да боится своего мужа. Вот пример самый простой из 5 главы послания к Ефесянам святого апостола Павла, который читается на венчании. Вот там этим и кончается. А жена да боится своего мужа. Обычно кто читает это, алтарники или там диакон, кто читает или священник, обычно выделяет это на всякий случай. Жена, вот слушаю внимательно, да, что боится. И меня жены спрашивают, это значит мы, значит, такие нехорошие, вот, и нам нужно бояться. То есть, если что, нам сразу затрещину или что там бояться-то. Я говорю, вы неправильно понимаете. Что значит бояться своего мужа? И в нашем случае страх Господень, он, в принципе, тоже такой же. Я так объясняю, ну, надеюсь, что это сюда подойдет. Ты должна бояться не то, что он тебя накажет, или там что-то будет как-то не по-твоему, или еще как-то. Ты должна бояться потерять себя в его сердце. Вот так. Потому что когда ты его будешь пилить-пилить, этот сук, на котором сидишь, и когда он тебе в какой-то момент скажет, знаешь что...
Бояться лишения любви.
Да, да, все. Я все понимаю, но прости, вот это вот, вот уже вот все. Да? И надоело мне. Уже меня пилит, пилит, все, сколько можно. Вот. И если ты вот это услышишь, что для тебя это, конечно, страх. Потому что жена, да будет тебе влечение к твоему мужу. Так тебе Господь вообще-то уже теперь заповедовал через Еву. И деваться уже некуда. Не сможешь ты без него мужские решения принимать. Ничего тут не сделаешь. Тебе он нужен, и все. Ну, это именно вот, даже если не любовь, то, по крайней мере, нужда. Вот, и, по крайней мере, и здесь у нас тоже, не зря вот здесь преподобный Иоанн вот этих вот зверей, лающих псов, приводит, что даже, то есть мы собираемся сделать какое-то, вот бесы там подстрекают, что надо что-то сделать, какое-то беззаконие, но мы должны убояться вот этих ангелов грозных, да, которые возьмут тебя в душе и вечно огонь ведут, да, в час смерти. И вот этого голода как раз, вот этого, да, потому что за вот это воровство, которое здесь он приводит в пример, тебя же отлучат от причастия. Неизбежно. Ну и сам ты себя, вернее, отлучишь. Нет, не Бог тебя отлучает, ты через смертные грехи. И поэтому на всякий случай ты уж соображаешь, уж хотя бы бойся. Вот я думаю, это в нашем случае, вот это слово, оно не очень жестокое как раз, а оно... трезвящие. Но что нам и заповедано, собственно говоря, апостолами? Трезвитесь.
Далее мы читаем. «Будем любить Господа так, как мы любим и почитаем друзей. Ибо видал я многих, оскорбивших Бога, и немало о сем не беспокоившихся. Видел, что те же самые люди, оскорбившие в чем-либо малозначащим своих возлюбленных, употребляли все средства, все старания, всякое соболезнование и раскаяние, сами собою, через общих друзей, при помощи подарков, чтобы возвратить их к прежней любви». Будем любить Бога, как любим своих друзей. А если человек и друзей не любит?
Ну, так вообще-то не очень бывает. Все-таки это надо уже именно такое адское состояние иметь, да, чтобы никого не, совсем не любить. Вот, потому что любящих тебя... любят, в принципе, более-менее все, как говорит Господь. Ничего тебе такого, христианину, ничего такого нет, когда ты любишь любящих тебя. Это и язычники так же делают, и кто хочешь, и мудари. Вот, даже разбойники, они пока, они еще там пираты, они еще друг друга любят, пока они объединены одной целью, что нужно там какой-то абордаж, чтобы какое-то судно там захватить вместе. И они такой вот прям единой командой, что называется, прям вот такой, прям вот вокруг зла объединяются. А ну-то с таким же остервенением рушили храмы у нас, расстреливали священников и так далее вот в нашей стране, когда люди объединяются вокруг зла. Так уж тем более уж у нас, православных христиан, у нас друзей как раз полно. Вот. И бывает, конечно, люди там разочаровываются, но для того, чтобы не разочаровываться, не надо очаровываться предварительно. Потому что мы знаем из Священного Писания, что всяк человек ложь. И что надеяться на него не надо, на человека. Надейтесь на Господа. И тогда все люди будут с вашими друзьями. Даже те, которые вас откровенно гнобят где-то там на работе или еще что-нибудь там делают вам злое, воруют у вас что-либо и так далее. В этом случае у тебя все друзья. Ты всех почитаешь как образ Божий, а себя ставишь ниже, чем они. В этом-то ведь и смысл христианского подвижничества. Вот это согласиться вот со своей гордыней, вот так вот разобраться, что она, эта самая гордыня, мешает мне мешает чувствовать себя ниже других. То есть, когда я из себя что-то представляю, на мой взгляд, да, мнение о себе, посвятителю Игнатию Брянчанинову, мнение о себе, это прелесть называется такая, одна из форм, то тогда, значит, меня надо как-то выравнивать. Но нужен внешний какой-то инструмент. Ну, а что это будет? Скорби, как правило. Да? Если не выравнивается, ну, тогда вот смерть бесплодная и от голода. Обидно. Вот. У нас есть путь, и мы его выбрали. Мы выбрали, мы согласились. Вот отречение от мирска к житья, мы согласились, что Бог у нас будет на первом месте. Мирское житие вот это, а для нас неприемлемо. Неприемлемо. Вот по вот этим жить по страстям и по хотям. Мы согласились и с этим, что мы не можем не грешить, но биться за свою душу мы можем. И когда мы уже совсем собрались уже, ну ладно, я разочек, то потом мы должны услышать вот этих лающих псов. А как насчет гиены огненной? А, нет, нет, спасибо, все, я в следующий раз, может быть, там, да, вот, но вот это спасибо. Вот это вот, извините, да, вот это очень важный на самом деле момент. И когда мы все-таки, а мы не можем не оскорбить Бога, мы же знаем свои помыслы, мы знаем, что все мы, конечно, никакие, что любви у нас, конечно, как вы правильно говорите, даже к друзьям и так какая-то она, какая-то неправильная эта любовь, все равно она с чем-то смешана еще с каким-то тщеславием, или еще, не приведи Господь, еще с баш на баш вот этим вот, ну, корыстолюбием, что хорошо иметь друзей, что они могут тебе служить. Хотя я, честно говоря, вот мне очень нравится не иметь 100 рублей, а иметь 100 друзей, потому что действительно друзья во Христе, они всегда помогут. Как мне, как священнику, я знаю, что Господь вот не оставляет. Ты выкладываешься на своем поприще как можешь ради ближних. Ну, естественно, что со своими исповедями, со своими, как говорится, ошибками и так далее, ну, неумышленными Божьей милостью, то потом Господь как-то прикладывает все равно. Но когда ты оскорбишь Бога, и ты понимаешь это, то тогда ты скорее действительно хочешь восстановить статус-кво, восстановить вот эту любовь. Для этого и есть покаяние у нас в церкви. Покаяние постоянное. Чтобы на всякий случай всегда сразу к нему прибегать, на всякий случай. Чтобы даже если я прав, очевидно, 100% прав в каком-то споре, то даже и в этом случае я должен сказать «прости». Все равно. Для меня это... Ну, я, конечно, не имею в виду вопросы веры. Тут уж мы... Уж извините. Тут уж мы должны быть непримиримы. И пусть нас лучше убьют за то, что мы не соглашаемся с какой-то ересью. Вот. Но что касается вот нашего, где нас смиряют, как правило, домашние. Как правило, домашние. Или, ну, вот эти наши коллеги, друзья, знакомые, они нас смиряют. И вот через это мы и растем, понимая, что у нас не очень получается, мы к Богу сразу прибегаем, и вот как ничем-либо малозначащим вот это все считаем, а очень важно, употребляем все средства, все старания, все, что мы можем, вот, да, лишь бы только примириться с ближними и с Богом. Что апостола Павла опять вспомним, что от тебя ты должен иметь мир со всеми людьми, то есть что от тебя зависит. То есть ты, приходя на исповедь, ну и вообще, ложась спать, ты должен со всем миром примириться на всякий случай, чтобы у тебя никакого зубчика, никакой занозы, никакого ни на кого не было. Всем обязательно все простить, поблагодарить Бога за все, что есть, за то, чего нет, особенно поблагодарить, и спокойно себе жить. Потому что иначе мы не прибегаем вот к этим средствам умилостивления Бога. Господь сказал, если хочешь принести жертву какую-то твою, то сначала оставь вот эту жертву здесь, и иди примирись с ближним твоим, прости ему все. Если он тебя не прощает, и у него у тебя зуб, это его дело. Это уже не твое. Ты говоришь, у нас есть в народе отличное слово. Бог им судья. Разберутся там. Куда ты лезешь? Не в свое дело. Ты здесь при чем? Ты что, судья? Арбитр? Тебя что, эксперт? Ты что, знаешь, какое у них отношение? Ведь еще преподобный Исаак Сирин, есть замечательный у него такой образ, как научиться прощать, есть такой секрет. Пользуясь случаем, здесь, я думаю, целесообразно его сейчас привести. Ну, приблизительно так, я сейчас точно не скажу цитату, но приблизительно скажу, а может, она будет и точная. Ну, если ты сегодня рано утром встретил брата твоего, которого ты вчера поздно вечером видел согрешающего тяжким смертным грехом, не вздумай осуждать его, потому что за то время, пока вы не виделись, он мог принести покаяние. Конец цитаты. Приблизительный. Вот. Это преподобный Исаак. То есть, поэтому, когда ты думаешь, что человек, которым ты расстался, поссорился там где-то, не знаю, 10 лет назад, что он такой же, как и был. А эти никогда не покаются, говорят мне. Да не, он такой вообще, это же такой, прям вот-вот, еще как тебя зовут. Ну, ты-то, говорю, пришла. Ну, ты-то пришла. Ведь ты не такая же была, точности? Да, вообще-то.
Свои грехи сложно видеть, чужие они на виду как бы все время.
Все всегда эксперты в чужих грехах. Идеально разбираются и перемывают эти самые косточки с великим удовольствием всем ближним, дальним, ну, и вообще всем. Почему? Потому что это тогда косвенно не надо примиряться с Богом самим. И потом, и это все мотивируется любовью к этим самым ближним. Потому что выявление их грехов – это вроде как Отличная вещь. И в Евангелии же и написано, что если видишь брата твоего согрешающего, подойди наедине, скажи ему, потом возьми свидетелей, потом призови церковь, если и церковь, язычник мытарь не послушает, да? И был у нас такой случай. Кстати говоря, в моей практике, когда еще давным-давно, когда я еще не был священником, ну, задолго, скажем так, до священства, обратился ко мне человек. Ну, человек этот знает, кто именно, я не буду говорить. Обратился ко мне так. А вот я прочитала в Евангелии. Не матушка моя. Нет. Я прочитал в Евангелии, что надо же это. Вот, надо обличить. Вот я вижу, что она грешит. Надо ей сказать же, ну, что ты делаешь, да, куда? Я говорю, ты знаешь как? Я не знаю, я за себя скажу. Ты, может быть, и можешь. А я говорю, мы не те, которые должны подойти и обличить, а те, к которым должны те другие подойти и обличить. Пока еще. У нас нету на это никаких полномочий. Почему? Потому что у нас этих бревен в глазах наших битком набито. И нас не одно. У нас их там столько этих бревен, что даже, мы еще даже не начинали работу над своим покаянием, как преподобный Сесой Великий говорил, что он еще хотел бы начать ему, да, он просил, когда уже увидел ангелов, которых собирались его на небо заносить, дайте мне еще время, хотя бы сколько-то, чтобы мне начать делать свое покаяние. Вот это понимание святых, а это его была не метафора. Это он просто понимал, что действительно, сколько раз я пытался начать, сколько раз я обещал, сколько раз вот у нас в акафисте святому нашему Господу Иисусу Сладчайшему в седьмой там песне, там есть такие слова, что я тьмами тысячекратно обещал тебе начать покаяние, но солгал. Там вот есть такие слова, очень замечательные, вот в акафист, там он считается по усердию, да, когда по части готовишься, по усердию. Но усердие это мало у кого есть, надо признать, канон-то еле-еле эти, и то, как это говорится, если получится. Поэтому до этого не доходит. А я, между прочим, вам, дорогие братья и сестры, очень даже рекомендую. Это акафист Господу нашему Иисусу Сладчайшему, именем моим бессожденный Господь говорит. Это очень... Ну, благодатно, и оно имя там, и Божье, произносится многократно. Ну, и сами молитвы, и вот, ну, просто сама глубина этого акафиста, она настолько потрясающая, что вот там-то как раз ты и обращаешься как к возлюбленному тобой Господу в надежде, что Он тебя с собой примирит, простит тебе все. Ты же и просишь, Господи, прости, помилуй. Это я согрешил, ты меня прости. Раз уж я не убоялся лаяния псов перед этим, то, по крайней мере, раз уж я уже согрешил, то хотя бы вот я начинаю эти подарки, начинаю что-то, вот, что-то делать ради того, чтобы восстановить эту любовь. Хотя, конечно, в строгом смысле мы знаем, Господь, Он нас никогда не оставляет. Конечно, мы понимаем, что мы не можем отчаиваться. Конечно, мы знаем, что Господь попускает нам, что для нашего же спасения, на его, ну, своим Его, который Он знает, что мы Его, Он знает, что мы его, ну, пусть мы и предаем там как-то и все, но он знает, что мы его, что мы веруем и надеемся на его милосердие.
И он говорит, милости хочу, а не жертвы. Это вот, тоже очень важно.
Вот именно. И это не дает нам отчаиваться. Но хочу, чтобы вы были милостивы. Будьте совершенны, как совершен Отец ваш.
Читаем дальше. В самом начале отвержения от мира обыкновенно совершаем добродетели с трудом и горестью. Преуспев же вон их, пристаем в них ощущать скорбь, или и ощущаем, но мало. А когда плотское наше мудрование будет объято и пленено усердием, тогда уже совершаем их с полной радостью, тщанием, ревностью, желанием и пламенем божественным.
А это вот то, о чем мы как раз говорили, что сначала строится первый этаж, а потом второй, а не наоборот. Ну, так бывает обычно. Невозможно построить второй этаж, не построив первого. Поэтому, когда мы соглашаемся все-таки на вот эту битву, соглашаемся, что мы Христовы, и что мы постараемся стяжать хоть какие-нибудь добродетели, а еще проще, мы положительно отвечаем на вопрос, который мы сами задаем, «Господи, я хочу быть с тобой?» «Да, нет». И я должен ответить, «Если нет, разговор закончен, живи как хочешь». Не рассчитываем, конечно, на любовь, на взаимность. Ну, какая взаимность, если ты отверг? Вот. Но если ты соглашаешься, вот это и есть отвержение, а для нас, то тогда ты вначале, естественно, что тебе тяжело дается разрыв с миром. Он начинает тебя хватать за ноги. Вот в пятом томе «Добротолюбие», там совершенно замечательно, преподобного Семёна Нового Богослова, написано вот это, ну, пятого из пяти, понятно, уже сложное там для понимания, если ты первые четыре не понял, вот, но тем не менее там есть вот очень хороший вот алгоритм, который невозможно, чтобы не было, что ты вначале, когда ты начинаешь путь духовного восхождения, то сначала мир начинает тебя жалеть. Ну, я так мысленно пересказываю его, как это я понял, их усвоил. Жалеть. Ой, мы, конечно, все верующие, но ты головой там, смотри, не рыхнись в этой церкви-то. Ну, так ты, мы тоже все ходим, мы на свечки ставим все, когда нам надо, ну, раз во сколько-то, да, мы все. Ну, ты смотри, что-то зачастило. Нет, надо тебя спасать. Да? И начинают спасать. Я лично через это проходил, честно. Вот родственники собрались и прям устроили некую даже вот, что вот был нормальный парень, а теперь чего? Да, ну, все через это проходят. Вот, я их не осуждаю, родственников, если они меня слушают. Если вы меня слушаете, родственники, то, конечно, я у всех у вас прошу прощения, что я сюда привлекаю лично свой опыт.
Но они же с чистым сердцем и от настоящего усердия.
Абсолютно. Так, например, в пьяной компании, которая привыкла каждую там пятницу напиваться до бесчувствия, когда человек вдруг ссылается на то, что ему надо с женой, с детьми побыть, что у него какие-то другие свои планы, они начинают его цеплять, что ты да не наш, что ли, человек, ну ты немножко хотя бы выпей, не уважаешь, что ли, ну и так далее, да? Вот, и если он выпьет, все успокаиваются и забывают. Но у него точно так же, как и у других, должна в субботу болеть голова, ну, а желательно до понедельника, чтобы понедельник тоже с больной головой, потому что завтра нужно продолжать, как же, святое дело, они говорят, причем. Да, это святое дело у нас тут, понимаешь ли, мальчишник, это свято, чтобы напиться именно. Как только ты начинаешь с этим пытаться расставаться, горестно тебе становится, вот эти добродетели, видите, совершаем добродетели с трудом и горестью, то есть, ну, тебе их жалко, ну, мужики же свои, с ними сколько, ну, сколько ж выпито, как-то, говорится, да, и что ж, я их вот брошу, действительно, ну, надо, ладно, все-таки уважить, ну, что ж я. А потом, действительно, больная голова, тебя ругается жена, тебя дети там плачут и так далее, ну вот, ты там себя не контролируешь, это же непонятно, как ты живой остался там до утра. А вот тем не менее. И потом, если они в этом не преуспевают, видите, если они не преуспевают, то тогда потом начинается вторая стадия. Это игнорирование тебя. А, понятно, ну это церковные, они все такие дурачки, сумасшедшие, чокнутые, с ними не о чем разговаривать, они такие, ну да, ну верующие, понятно, это все, ну они и лицемеры они, да мы тебя знаем, ты же с нами пил, чего ты нам рассказываешь здесь сейчас о Христе, да мы что, не слышали что ли? И вот это вторая стадия. И начинают потрунивание, всевозможное игнорирование, вот как у сектантов. Сначала бомбардировка любовью, а потом, как только ты начинаешь чуть-чуть там, а может, все-таки это, ну, что-то там кочевражится, то сразу никакой любви, сразу так, каменными сердцами. Протерея Александра Торика есть такой замечательный образ, мне очень понравился, как-то я даже запомнил его, тоже, надеюсь, близко к тексту. И вместо мурлыкающей кошечки на него смотрели холодные глаза. Выпускница юридического колледжа, имеющая 3-летний опыт работы в аудиторской компании. Конец цитаты. Ну, совершенно замечательно, потому что действительно люди становятся вот такими каменными. Да? Они начинают игнорировать, они начинают не звонить. Они, ну, как бы делают все, чтобы тебя вернуть обратно. Это вторая фаза, она сложнее первой. Если ты Господа все равно предпочел, говоришь, ну и хорошо, Господи, а ты важнее всего этого, да? То тогда начинается третья фаза. Это третья фаза, это уже гонения откровенные. То есть именно уже тебя начинают клеветать, поносить, строить тебе козни, ну и так далее. Везде. Ты начинаешь с этим сталкиваться, ты понимаешь, что лучше уж я не буду молиться и в храм ходить, а зато будет как раньше. Лучше я с ними выпью, зато они не будут мне козни строить. И если ты возвращаешься все-таки обратно туда, то у тебя, в принципе, уже другой спрос. Когда ты вкусил уже благодати и радости Божией, и потом отвергся от этого, с тебя спрос больше, чем если ты не знал этого ничего. А почему? Потому что ты уже соглашался быть воином, ты соглашался, ты уже вот эту присягу осознанную свою принес на верность царю небесному. И поэтому здесь уже для тебя это отвержение, оно становится очень даже серьезным. У тебя уже скорби совсем другого уровня, чем они были. И для того, чтобы тебе потом то-то из нуля, как святитель Иоанн Златоуст говорит, из нуля 1000 раз легче привести человека ко Христу, чем из минуса. Ну, потому что ему надо расстояние из минуса до нуля тоже проделать. Ну, его мысль святителя Иоанна Златоустова. А как ты ее будешь проделывать-то? Ведь может жизни не хватить. Ведь это же неизвестно. Свалиться-то легко. Вниз-то, ну да. А вот попробуй карабкаться, это же все тут пошагово, микрон за микроном. Это же все очень сложно и шатко. И поэтому, когда ты все-таки в конечном счете и это преодолеваешь, вот эти гонения, ну и хорошо, за тебя, Христе, я страдаю. Слава тебе, Господи, что ты по моим грехам даешь мне всего лишь такое страдание. По сравнению с тем, как бывает, это все-таки не мученики первых веков и даже не за стенки НКВД или концлагерей фашистских.
Отец Сергей, а все-таки это очень нас утверждает в том, что если опыт будет предпринят, то мы обретем некий навык. И вот и преподобный Иоанн пишет, что если мы совершим эти добродетели хотя бы в малой степени, то мы, преуспев, все-таки получив некий навык, дальше будем подниматься. Немножко это нас должно вдохновлять, правда?
Само собой, а как же? Так если ты уже что-то приобрел, это у тебя уже никуда не денешь. Если ты на велосипеде научился кататься, ну ты через 20 лет, ну да, но ты не с нуля начнешь. Если у тебя будет совершенно, ты не помнишь и даже не веришь, что ты умеешь. Да, ну что-то уже я 20 лет уже, там, ну, условно говоря, не держал в руках там что-нибудь, там, не знаю, ракетку, какой-нибудь теннис.
Но ты даже уже не думаешь об этом. Да, этот навык, он с тобой.
Да. Но потом у тебя сначала будет, может быть, не очень, но ты раз-раз, и ты быстренько восстановил. Там, если ты школу музыкальную закончил, прошло, там, не знаю, 30 лет, ты ни разу не брал в руки там скрипку или не садился в фортепиано, то все равно ты, конечно, возьмешь, поковыряешь, а, ну, надо же, это я помню, да, выучишь что-нибудь еще, да, оказывается, я умею играть-то вообще-то, ну, сколько, во сколько научился, вот какой навык. Ну, вот, и поэтому без навыка, конечно, это, ну, невозможно же жить-то, ведь мы же ведь как делаем? Мы же в любое дело многократно повторяем для того, чтобы приобрести этот самый навык. И отслеживаем, что было неправильно. И обязательно работаем над ошибками. Мало того, мы еще привлекаем кого-то из ближних, кому мы доверяем, чтобы посмотрели, а правильно я делаю, учителю какому-то. Правильно я делаю или нет? Чтобы мне научиться самому что-то делать, мне должны сначала, как мы разбирали уже в прошлый раз, должен кто-то меня научить. И это очень важный принцип вообще духовного делания. А все равно вера от слышания, как апостол говорит, и все равно кто-то должен это тебе слово дать. Так святитель Иоанн Златоуста с его вот этой валютой. Я, говорит, плачу словом. Деньги-то я тебе дал, у тебя появились, а у меня нету больше. Я бы дал бы кому-нибудь еще, у меня пустой карман. А если я тебе словом заплатил, валюта такая, то у тебя появилась, и у меня никуда не делась. Вот это такое вот мысли святителя Иоанна Златоуста, они такие точные. И так же и здесь. Кто-то должен научить. Вот это слово кто-то должен дать. Тот же Иоанн Златоуст, святитель. Или вот, как в нашем случае, преподобный Иоанн Лествичник. Ведь мы же его словом сейчас что делаем? Питаемся. Вот если мы его сколько сможем переварим и в себя как-то запустим в это слово и попробуем действительно к нему на практике обращаться, то тогда, значит, у нас появляется замечательная возможность от голода не умереть.
А дальше даже звучит похвала преподобного Иоанна. Сколько похвальны те, которые с самого начала отречения исполняют заповеди с охотой и усердием, столько, напротив, жалостно проведшие долгое время в монашеских подвигах, но с трудом исполняют их, если и исполняют. О чем идет речь? Что стоит начать и с усердием исполнять, и тем легче мы в этом утвердимся. А если мы даже и не начали, то, конечно же, мы достойны жалости.
Ну, если не начали, конечно, какой навык? Если ты не начал, то ты и не закончишь. Какое же движение может быть в статике? У нас движение поступательное, и у него причем есть направление. И оно обязательно, у нас есть вектор. Наш вектор – это Царство Небесное, спасение нашей души за гробом, память смертная. У нас это все фигурирует и не столько даже сама смерть, сколько встреча с воскресшим Спасителем. Нас это интересует, встреча. Мы не только надеемся на нее, а мы ее чаем. Мы чаем этого самого воскресения мертвых. А как оно наступит, это воскресение, если мы не научимся умирать здесь для греха вместе со Христом на кресте? Вот именно поэтому жалостны, проведшие долгое время в монашеских подвигах, но с трудом исполняют их. Почему? А здесь говорит, конечно, преподобный о нерадении, о том, что люди, как вот мы говорили, они в младенческом своем возрасте остаются всю жизнь, как будто их так и должны продолжать пеленать. Как будто их так и должны кормить родители, им там 40 лет, там 30, а они могут себе позволить сидеть там, не знаю, на диванах, смотреть это какое-то кино там, не знаю, или играть в эти компьютерные игры, пить эту водку, а на них вкалывают их родители по привычке, как будто это вообще нормально, да? Вот остаются младенцами. Вот вы меня родители, вот вы родили, вот вы будьте любезны, обо мне заботьтесь. Еще даже претензии предъявят. Ну, так вот, восстанут дети на родителей. Такое же ведь... Мы знаем, но они восстают. Вы, ну, я сам слышал, зачем ты меня рожала, дочка маме говорит, если ты не обеспечила всем нам по трехкомнатной квартире. Нищету плодить и так далее, вот эту вот ахинею. Где они это все насматриваются? Ну, слава богу, тут телевизора нету. А так, наверное, я знаю, потому что они там-то этому учат детей вон с малолетства в этих мультиках. Вот. Не контролируют, не смотрят, не интересуются, а потом удивляются, что такое вот услышать. А женский язык знаем мы, знаете, какой злой может быть, если уж.
Не будем охуждать и гнушаться даже и таких отречений, кое суть следствия обстоятельств. Ибо я видел некоторых бежащих людей, которые, нечаянно встретившись с царем, против своего желания пошли вслед его и, вшедши с ним в царский чертог, воссели вместе с ним за трапезу. Видел я также семя, нечаянно упавшее на землю и принесшее обильный и прекрасный плод. Видел я человека, пришедшего в больницу, не для исцеления, но для другой посторонней нужды, но увлеченного приятную беседу врача, в ней оставшегося и исцелевшего от слепоты, покрывавшей его очи. Таким образом, невольное было в некоторых надежнее и тверже вольного. А вот от чего зависит невольное наше, отец Сергий?
Нужно оказаться, как говорится, в нужный момент, в нужном месте. Вот здесь мы, конечно, должны с вами вспомнить такого замечательного человека, мытаря по имени Закхей. Вот он из любопытства, он совершенно не собирался, вот как раз о чем здесь разговор, он совершенно не собирался ничего получать, ни от чего исцеляться, не бросать свою эту действия, вот эти дела свои мытарские, потому что они приносили ему огромный доход, а он был богатый, да, старый мытарям, как было написано, да, то есть был еще там главный еще среди них, серьезный человек был, как нас сейчас скажут. Вот он...
Но только маленького роста.
Ну, только, да, вот, да. Поскольку был маленького роста, то ему было не видно, а любопытно же. Он же тоже, как потом про него Господь скажет, сын Авраам ли есть? То есть он же сын Авраама, то есть он же тоже, вот что же вы так его охушаете, термин, вот здесь мы сейчас как раз с вами слышали святителя Игнатия Брянчанина, не будем охуждать, сделать, ну, то есть, вот, он не собирался, но Господь сказал, заодно только то, что ты залез на эту смоковницу, чтобы посмотреть на меня, я хочу, чтобы быть уже сегодня у тебя в доме. И сердце его открылось навстречу царю. Царь наш, если уж он является людям, а ведь он являлся не только Закхею, мы знаем апостола Павла, который встретился со Христом на пути в Дамаск, где он шел гнать христиан, вот думаемся, Савл тогда еще. И Господь что делает? Призывает. Вот помните, мы сегодня с чего начинали? Будучи позваны Богом и царем. Вот он зовет. Закхей, сегодня мне нужно быть в твоем доме.
Но мне все-таки кажется, движение было не только любопытство или любопытного ума Закхея, сколько было более глубокое движение сердца. Наверняка оно присутствовало и было первоисточником, отец.
Честно говоря, сердце-то мы его не знаем. Мы можем предположить, что так было. Да, вот. Но по ощущениям, да, вот так вот именно самого действия, он полез по причине маленького роста, а не потому, что ему нужно было что-то от Христа получить.
Но для него все-таки это был труд, и труд серьезный.
Труд серьезный, да. И он его, маленький этот труд, невольно, он шла толпа, он никуда не собирался идти, он не шел специально, допустим, туда, куда-то. Он жил себе в своем этом Иерихоне, и ему совершенно не нужно было идти куда-то, смотреть, куда все идут. Не на Иордан, он этот, нечего там делать, креститься от Иоанна, нечего делать, где там Христос, в Капернаум идти, в такую даль, да, 160 километров.
Но мы можем предположить, что по максимуму он все-таки слышал. Молва-то шла впереди Спасителя. И он очень хотел узнать, чем таким отличается Спаситель от окружавшего его народа. Наверняка все-таки в перспективе он хотел получить вот это нечто великое. Как сказал Господь, кто любит много, тому много даст.
Мы, конечно, я вообще тут в данном случае, конечно, не спорю, потому что, возможно, такая постановка вопроса, в принципе, возможна.
Ведь он много возлюбил, правда? Не возлюбил, а, скажем так, возжелал увидеть.
Он потом возлюбил и увидел, и получил больше, чем он предполагал. Он, как тот разбойник, в принципе, понимал, что он никак в глазах Божьих, он выглядит очень даже... Ну вот, кто такие мытари? В принципе, для нас, вот современных людей, очень легко понять, кто такие мытари. Это вот полицаи во время войны. В принципе. Те, которые работают на оккупационную власть и собирают налоги со своих же. Страшное дело, правда? И вот тут, представляете, вступает в силу Господь всемогущий и всемилостивый. И такого полицая милует. И он открывает ему свое сердце, и тогда становится, ну, во всяком случае, если сравнить его, этого Закхея, с каким сердцем он все это принял самого Господа и согласился, главное, тут важно, добровольно, на то, чтобы Господь пришел к нему и действительно устроил у него вечерю в твоем доме, мне сегодня подобает быть, как говорится, назло этим фарисеям и книжникам, да? Так вот, по сравнению с Иудой Искариотским, который ходил и именем его бесов изгонял, и исцелял многих именем Господним, по сравнению с ним, например, который все это видел, вольно отрекшийся до этого, по сравнению с ним, вот этот невольный Закхей в тысячи раз больше принес плода, чем Иуда. Иуда ничего не принес, напротив, да? И другие апостолы, надо сказать, тоже не могли похвастаться тем, что они не отреклись.
И вот это и свидетельствует слова преподобного Иоанна, таким образом, невольное было в некоторых, в данном случае у Закхея, надежнее и тверже вольного. А мы завершаем сегодняшнюю беседу, и, как всегда, мы в конце прочтем еще раз эти стихи, которые мы разобрали в сегодняшнем нашем разговоре. «Будучи позваны Богом и Царем, пойдем усердно, чтобы нам, как кратковременным, не оказаться во время смерти бесплодными и не погибнуть от глада. Будем благоугождать Господу, как угождают воины царю, ибо по вступлении в военные звания с особенной строгостью взыскивается служба. Будем бояться Господа, как боимся зверей, ибо я видал некоторых, пошедших для воровства, Бога не убоявшихся, но услышавших в том месте лаяние псов и тотчас оставивших свое намерение. Чего не сделал страх Божий, то учинил страх зверей. Будем любить Господа так, как мы любим и почитаем друзей, ибо видал я многих, оскорбивших Бога, и немало о сем не беспокоившихся. Видел, что те же самые люди, оскорбившие в чем-либо малозначащем своих возлюбленных, употребляли все средства, все старания, всякое соболезнование и раскаяние сами собою, через общих друзей, при помощи подарков, чтобы возвратить их к прежней любви. Вы слушали передачу из цикла «Лествица. Беседы о духовном восхождении» по книге преподобного Иоанна Синайского «Лествица».У микрофона был клирик Никольского храма села Никулино Истринского района Московской области иерей Сергий Генченков.